После того, как Юлий Маркович вернулся из лагерей, из тюрьмы, это произошло в 70-м году, он публиковался под псевдонимом Петров.
Да.
Другой Юлий Ким под псевдонимом Михайлов. Зачем они выбирали такие стертые, совершенно не запоминающиеся псевдонимы?
Именно чтобы не запомнились и чтобы были стертые.
А для чего это нужно было? Писатель же наоборот...
Это другой разговор. Вот для чего это нужно было, это очень интересный разговор. Юлий Маркович вообще имел право публиковать свои переводы только в одном издательстве «Гослит». Долго это было. И Петрова довольно много в БВЛ, Большой поэтической галерее. Когда дело дошло до французской антологии, именно в это время Евтушенко явился в издательство и потребовал, чтобы показали бумагу сверху, в которой категорически запрещается подписывать Даниэль. Таковой бумаги не оказалось. Большие конспираторы. То ли это было устное распоряжение, то ли Гослит на всякий случай страховался. Ну, в общем, как раз поэма Гюго вышла впервые под фамилией Даниэля.
И с тех пор уже Юлий Маркович опубликовал переводы под своей фамилией?
Да, но это уже дело шло настолько под занавес, настолько к концу.
Что осталось немного подписанных
осталось
им.
Осталось немного.
Я почему об этом спрашиваю?
Да.
Ведь самым известным его произведением, в силу многих причин, но и потому, что это было подписано его фамилией, стала вот эта ранняя вещь, опубликованная за границей, «Говорит Москва». У нас и на «Радио Свобода» отрывки из нее звучали. И когда вспоминают имя Даниэля, в первую очередь всплывает вот это произведение. Но как переводчик он известен намного меньше. Не только потому, что роль переводчика, она вот немного в тени всегда, но и потому, что не под собственной фамилией он публиковался.
Это верно. Несколько раз возникала идея сделать подборку, но она не осуществилась. По издательским сложностям.
Уже?
Когда уже можно было упоминать слово «Даниэль», мы с моей подругой Татьяной Шабалиной подготовили некий корпус переводов, которые мы считали возможными, но из этого ничего не получилось. Это была бы книга Даниэля, переводы Даниэля, в которых мы не обязаны были сохранять слово «Петров». Не получилось, очень жаль.
Так или иначе, но и переводы его опубликованы, и ранние прозаические вещи. А есть ли что-нибудь, что до сих пор не публиковалось? Вот что осталось в столе до сих пор?
Ничего такого нет, потому что он не считал себя писателем.
О как!
Категорически. Он не писатель, он не поэт, а он переводчик. И это у него было священное, что ли, заклинание. Он переводчик. Это он любит, это он умеет делать и, так сказать, живет в ритме мировой поэзии. А написал по случаю, не собирался быть писателем, по случаю, раз его друг Андрей Синявский пишет и публикуется, ему тоже захотелось так же. В этом было больше азарта, чем каких-нибудь серьезных соображений. Но серьезные все равно были. К этому времени мы все уже относились однозначно к власти и к порядкам в стране. Таким образом, он и опубликовался один раз, и по выходе категорически отказался писать какую-либо прозу. Пару раз попробовал, сказал, это не мое.
То есть это происходило не потому, что был запрет на профессию писателя?
Да нет, конечно.
А
конечно,
по его внутреннему выбору?
Нет, нет, нет. Я переводчик. Я не писатель и не поэт. А то, что в лагере пишут, написал некоторую подборку стихов, ну, так в лагере все пишут стихи. И тут его сбить нельзя было.
Это он сам так говорил?
Да. Он очень серьезно относился к литературным профессиям. Поэтому перевод, да. А писатели — это другие. Вы что, считаете, что если он в эту пору, когда он существовал только как переводчик Петров, если бы в эту пору он написал повесть или роман, ее что, напечатали бы? Ну, это были не соображения, как вы понимаете. Человек, который прошел уже через горнило публикации, так сказать, с большим выходом в мировое пространство, как-нибудь пересилил бы эту ситуацию. Нет, просто он не чувствовал себя писателем. Литератор, он писал про себя в анкетах, литератор.
В 1970 году он освободился, если иметь в виду не литературную его деятельность, а просто жизнь. Закончились ли на этом его злоключения?
Сказать, что его постоянно преследовали, нет, это было бы неправдой. Но, конечно, ему запрещалось многое. Ну, например, выступать с чем-нибудь в прессе. За это его наказывали достаточно чувствительно. Он переставал получать работу переводчика.
А он выступал?
Да. Был момент, когда Шифаревич выступил в «Русской мысли» с той идеей, что вот крысы побежали с тонущего корабля в этом смысле. Что вот бегут и бегут из России на Запад.
Это когда волна эмиграции началась из Советского Союза.
Ну и что? Россия ей не нужны, и Россия может их послать куда подальше. Я грубо говорю, конечно, но он был не намного деликатнее. И огромное количество наших людей, уже пустивших маленький корешок на западной жизни, подверглись большим сомнениям свободного мира. Кто-то лишился работы. Ну что ж, одно дело, иммигранты приехали, им надо помочь, а другое дело, крысы, бегущие с корабля. Это же разные категории. Вот тогда, по просьбе многих наших друзей, живущих уже там, Юлий выступил в их защиту. В той же «Русской мысли» он опубликовал гневное и очень резкое письмо Шафаревичу, объяснив, что мы не имеем права отрывать этих людей от русской культуры. Я помню, там была хорошая фраза в конце. «Они проживут нашу жизнь за нас там, мы проживем эту жизнь за них здесь». Надолго тогда лишили его переводов. Но там еще бывали ситуации, за которые он должен был сидеть без работы. Бывало. Но я не хочу сказать, что это последний кусок хлеба. Я же работала в редакции все время. Не так стоял вопрос, что нам совсем не на что жить. Нет. Просто он не мог существовать без перевода. Вот это было его физической, нервной, сердечной, душевной потребностью. Вот в чем было убийство. Ну и тогда друзья очень помогали нам. Акуджава и Самойлов получали переводы, давали часть ему. Но для него более жестокого наказания не могло быть, не работать.
Значит ли это, что есть тексты, подписанные именами Давида Самойлова и Булата Акуджавы, которые на самом деле осуществил Даниэль?
Наверное, мы вдовы уже не сможем их определить. Это были отношения друзей. Все нежно любили друг друга. Самойлов, Юлий Акуджава. Это были очень близкие ему люди.
Я просто думала, что сейчас уже известно, какие из текстов, ну вот, допустим, подписанные Булатом Шалчем, а на самом деле это вот другой переводчик. Это неизвестно, да? Это осталось в тайне.
Да, в общем, конечно, мы постарались это никак не... Ну, если заняться этим, конечно, можно определить. Отчасти хотя бы. То, что я помню, это отрывочное. На моих воспоминаниях нельзя ничего тут сейчас построить.
Переводчик, как правило, сам не выбирает, кого ему переводить. Mm-hmm. Это поручение издательства.
Да, конечно.
Тем не менее, у Юлия Марковича были любимые авторы?
Конечно. Начнем с того, что ведь... Ну, ладно, сверху в Гаслит поступает распоряжение. Печатать Даниэля можно, но, очевидно, так, не очень пышно, но под фамилией Петров. Это совершенно не значит, что каждый редактор, а как отделы по странам, каждый редактор своей страны тут же кидался Даниэлю давать работу. Совсем нет. Были сочувствующие и понимающие, которые эту работу ему предлагали. Из этих работ что было существенно? Он очень хорошо перевел «Мачадо» и «Шотландские баллады». Вот это были переводы, которым он сам радовался. Он очень был взыскателен, трог к себе, а этим он радовался по-настоящему. Бернс – это был его, конечно, поэт. Наверное, вот эти вот два тома Всемирной библиотеки поэта представляют Петрова наиболее полнокровно. Ну, а бывало, что подвернется такая, не буду говорить какая, пачка поэзии, которая радости никакой ему не приносит. Но работа — это же тоже ведь и влюбиться надо, и выграться в роль, и жить этой страной. Еще кто ему очень помогал? Два человека. Гелескул, Анатолий Гелескул, блистательный переводчик. Один из самых потрясающих переводчиков испанских. И Толий Кобсон, ближайший его друг, который получил порцию заказов для себя на переводы и послал Юлию в тюрьму. Дело в том, что лагерем, но он там очень сильно проштрафился. Ему ужесточили последний срок пребывания, перевели во Владимирский централ. Это жестокое наказание.
Это был последний год его срока.
Да. И вот Толя Кобзон договорился с редактором, что они попробуют. И попробовали. И Юля там вот переводил, тем спасаясь.
Чисто технически, как это можно было?
Он имел право получать письмо от родных, а сам он мог писать тоже родным одно письмо.
В месяц одно письмо?
Да, но листаж не ограничен. 40 страниц 40. Цензор будет мучиться, а ему что? Это были многостраничные послания, где он переписывался со всеми. У него не прекратилось общение со своим кругом. А круг был громадный. Потом Саня Даниэль, сын Юли, издал огромную книгу писем из неволи. Он назвал его «Я все сбиваюсь на литературу». Это письма, которые он пишет из лагеря всем подряд. Ну так. «Здравствуй, дорогой Саня, передай Мишке, что когда я выйду, он получит по шее». И так далее. Весело, легко. Самое главное, гусарит изо всех сил, чтобы не подумали, что ему там плохо, что его надо жалеть. Эти письма, может быть, самая оптимистичная литература, которая мне доставалась когда-нибудь.
Правда ли это, что эти письма читали потом по разным квартирам?
Конечно.
То есть формально оно было адресовано домашним, семье,
да.
А потом оно ходило по рукам по тем людям, кому вот на самом деле оно было
адресовано. Это было очень хорошо поставлено. Я не знаю, кем это было поставлено, но это была хорошая очень организация этого дела. Объявлялось, обзванивались. Сегодня читаем письмо у ЗАГСов. Значит, все идут к ЗАГСам, и письмо вслух зачитывается. Письмо огромное, уже отпечатанное на машинке кем-то. Потом вот так кочевали из одного дома в другой. Таким образом, письма имели своих читателей, и связь совершенно не прерывалась, если это возможно, для заключенного, который еще умудрялся все время попадать в карцер. То это была вот такая какая-то удивительная связь. Самое интересное, что вообще считаю это чрезвычайно существенным моментом, и я не сумела о нем написать в своей книжке, и никто об этом не написал, что с этой минуты, когда там оказался Юлий, выяснилось, что вообще писать попавшим туда не только можно, но нужно. Он встречал там ребят, которых там в студенческие годы посадили, по тем временам, но посадили, пропал и пропал. Ну, конечно, там мама и папа будут бегать и нервничать, а так вот вычеркивался человек. Так вот, после Юлия человек уже не вычеркивался. Он немедленно просигналил на волю, что вот я встретил тут такого-то, такого-то, он сидит столько лет. Вы чего, ребята, пишите? И вот прорвалась эта плотина. С воли пошли письма. Это произошло с легкой подачи Юлия.
В то время такого тяжелого, густого застоя, ведь у людей могли быть неприятности, которые переписывались с политзаключенными.
И были.
Но это людей не оставило.
Наступал момент, когда люди переставали бояться неприятностей.
И таких людей было много?
Их было немного, но они были. Совершенно неожиданно ко мне вдруг, незадолго до процесса, пришел незнакомый мне человек. Сказал, я нашел вас через журнал «Театр». Я много тогда писала в журнале «Театр». Сел, вынул тетрадку и ручку и написал мне свое имя, фамилию, год рождения, семейное положение. Зачем вы это делаете? Сейчас поймете. Дело в том, что я экономист по образованию. Я считаю, что наше правительство не понимает, какие громадные убытки материальные оно понесет, если допустит суд над этими писателями. Я хочу повлиять на правительство, я напишу, вот я вам сообщил, кто я. Это было тем более странно, что ничего еще не предвещало, что когда-нибудь наши судьбы с Юлием пересекутся. Ну, конечно, я была в числе горячо сочувствующих. Ну, это, простите, еще не основание приходить ко мне. Потом же мы очень подружились, я говорю, Вадим, ну почему вы пришли ко мне? Я, говорит, был в журнале «Театр» и услышал, что кто-то сказал. А ведь она, наверное, знакома была с Даниэлем. Вот я и пошел.
И что ж, одной этой реплики было достаточно для такого серьезного поступка?
Вот, он, конечно, отовсюду вылетел. Жена у него самоотверженная женщина, на это пошла. Двое детишек. Ну, они эмигрировали, они уехали в Израиль. Ну, простите, тоже ведь не завтра эмигрировали. Большой кусок жизни прошел. Вадим Миникер. Он замечательный человек, но он шел на это не на, как на подвиг, а как на необходимость государственного порядка. Понятно, да?
Да, и вы знаете, это удивительным образом пересекается с сегодняшними настроениями.
Да, конечно.
Но это уже немного другая тема.
Хорошо бы, если бы другая.
Где-то вы обронили, что Даниэль как литератор почти позабыт. Но все-таки ты у его сына книга вышла, и книга ваших воспоминаний.
Дважды уже после его смерти, когда стало это возможно, мы предприняли такой опыт публикации его прозы. Одна книгу издавала издательство «Московский рабочий». Она называлась «Говорит Москва», где мы собрали. Ну и про процесс, и все вот так вот. Подготовили вот такую мощную подборку. Как она разошлась, я не знаю, потому что мое дело было раздаривать ее. Как она сама расходится, я просто не знаю. А потом, ну вот несколько лет назад, попробовала повторить этот опыт. И уже не ссылаясь никак на суд, на вот все это. Вот просто как сегодня будет звучать проза.
То есть литература и все?
Да. Стихи там его лагерные, это. Но никаких подробных разговоров о довольно исключительной судьбе. Я совершенно не поняла, как она прозвучала. Прочел ли ее кто-нибудь как прозу? Критика молчала, во всяком случае.
У вас есть любимое произведение Даниэля?
Как завершенная форма – это искупление. А как любимое – это рассказ в районном центре про кота, который оборачивается. Большой партийный начальник может ночью обернуться котом. Такой веселый рассказ мы как раз в эту книжку последнюю и поместили. Да вообще фантасмагория была очень ходячим приемом, образом. Уж очень, ну, преодоление. Я не хочу сказать ужас и кошмар времени. Неправильные это слова, это просто тяготы времени. Вот преодоление какого-то груза социального, что ли, за счет вот улыбки, юмора и фантасмагории. А других способов жить нельзя. Идеальный, конечно, в этом смысле Ким. Вот идеальный нашел форму.